Уважаемые братья и сестры, сейчас мы побываем в гостях у людей, которые решили начать свою жизнь с чистого листа. Да у них и нет другого выбора. Центры здоровой молодежи открываются сейчас по всей России. Есть такие и за рубежом. Курируют эти центры известные актеры, спортсмены, общественные деятели. Духовно окормляет Центр здоровой молодежи Русская Православная Церковь. Недавно такой центр открылся и в Екатеринбурге. Точнее, недалеко от Горного Щита. Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Горного Щита, отец Олег Синенко, проводит с теми, кто реабилитируется от алкогольной, игровой и наркозависимости, духовные беседы. В качестве тренера занимается с ними фехтованием. Все пациенты Центра православного вероисповедания посещают храм Покрова Пресвятой Богородицы, участвуют в таинствах.
Батюшка, благословите, пожалуйста, нашу беседу.
Да благословит Господь Бог всех слушающих во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Главное не цель, главное путь. Вот именно очень важно осознать и понять, что главное не цель. Главное то движение, та жизнь, которую ты совершаешь. Тогда этот путь тебя все равно приведет туда, где хорошо. Православным себя тяжело бывает назвать, да? Но правильно славящий, который правильно умеет радоваться о Боге, радоваться, не скорбеть, скорбеть о своих грехах надо. А радоваться о Боге, когда ты научишься правильно радоваться о Боге, для тебя православие вообще еще откроется еще более ярким, более солнечным. Православие – это не религия утопленников, или которые в пещерах холодных с каплями там сидят, там, мхом покрытые. Нет. Когда ты приходишь к причастию, внутри тебя радость, потому что это Бог, и ты тебя встреча с Отцом. Когда ты встречаешься с Отцом, какая еще больше радость может возникнуть в твоем сердце? Поэтому твой путь, он правильный, он осознанный. И я тебе очень желаю, как бы, чтобы ты дальше и дальше углублялся при помощи разговора с Богом, а это молитва. Вот, я думаю, что если есть у тебя такое намерение, даже это не намерение уже, да, это уже образ жизни.
Ну да.
То есть вот он правильно сказал, я не раб наркотику, я раб Божий. А раб тот, кто исполняет заповеди Господина своего.
Здравствуйте, меня Саша зовут. Мое вот употребление, да, началось в 95-м году. Я как раз закончил школу, это как раз был период, на самом деле, вот начало 90-х, начало, середина. Ну, вероятнее всего, это, наверное, сейчас уже можно назвать агрессией, наверное, какой-то, да, то есть, когда просто заполонили наркотики страну. И, в общем-то, это даже тогда это считалось модным отчасти употреблять. Вот, я тоже попал как бы под эту тенденцию модную, скажем так. Но отчасти это еще, наверное, было... Сейчас тоже я тоже анализировал как бы какие-то вещи, почему так получилось. И вот здесь узнал про эти деструктивные семьи. Ну, я слышал, конечно, об этом, но осознал. То есть я деструктивная семья, думал, это отсутствие одного из родителей всегда. Не очень понимал значение этого выражения. У меня, как бы, семья-то, в общем-то, полноценная, но в семье такие были раздоры очень серьезные. Отец занимался своей карьерой, и мама, в общем-то, хозяйством, и... Постоянные бытовые ссоры, проблемы. Из меня делали там третейского судью. Надо было, вынуждали занимать ту или иную сторону. Больше любить папу или маму. И для меня всегда это было дико. Я не понимал, как можно вообще выбирать там между мамой или папой. Кого люблю больше, кто прав, кто виноват. И, естественно, я бежал от этого. Бежал, естественно, на улицу, в компанию. Вот. Ну, так все это, в общем-то, меня и затянулось. Вот. И, в общем-то, так или иначе, с периодическими... остановками, скажем, от употребления наркотиков, алкоголь, ну, постоянно же какая-то, что-то я употреблял, так или иначе, уже не мог остановиться. И просто сейчас я просто понимаю, что на самом деле действительно, вот как проблема, да, для России, вообще мировая проблема, это наркотиков, ее как бы никуда не деть, вероятнее всего, потому что, да, я согласен, деньги всегда будут во главе угла, и будут те, кто хочет на этом заработать. Поэтому, конечно, политика государственная – это важно, бороться с этим нужно, необходимо, крайне, но, вероятнее всего, побороть это, ну, как бы полностью не удастся. Поэтому все зависит от конкретной, да, маленького государства, от ячейки, от семьи. Оттуда все как бы изначально, ну, идет. Какая обстановка в семье, как воспитываются дети, в какой среде, какая культура вообще в семье, так как бы с Богом это все происходит. И только так может человек как бы, ну, стороной обойти это. Поэтому сейчас, как бы я попав, у меня тоже был период, я говорю, 17 лет употребления, так или иначе, я, в общем-то, уже не тешился я никакими надеждами, что что-то можно, потому что в больнице и неоднократно, и все. Вот так я смирился со своим наркоманским как бы статусом. Вот, попал на реабилитацию. И, в общем-то, я не могу сказать, что я не верил в Бога вообще. Я верил в Бога, но, наверное, только по каким-то так. Я просил о каких-то вещах, там, дозвониться до барыги, скажем так, поблагодарить, что меня милиция не остановила. В состоянии опьянения пойти свечку поставить. Ну, вот, как бы, вот этим... То есть, абсолютно формальное, как бы, было отношение к вере, к Богу. Поэтому здесь я... Для меня, на самом деле, это сейчас главный момент. Я считаю, что на этом я могу выйти. Это мое как бы спасение, только вот духовный аспект какой-то. Не какой-то, а конкретно духовный момент. Потому что для меня внутренний покой, внутренний как бы комфорт, гармония некая. Это вот залог моего успеха. Поэтому жить с Богом в сердце, по заповедям, делать добро, любить всех, себя, конечно, прежде всего, это, ну, как бы... Задача для меня самая главная. Я как-то один психолог, я спросил, какая цель у меня в жизни. Я сказал, больше никогда не возвращаться к употреблению наркотиков. Вот, очень психолог меня как-то так очень объяснил, что это совершенно неправильная цель по жизни. Вот, ни к чему не ведущая, как бы просто можно загнать себя в угол, но развиваться, как бы ты не развиваешься в целом, то есть к этой цели не идешь. Поэтому я, в общем-то, некоторые вещи переосмыслил и... Для меня вот тоже сейчас главная цель – это создание полноценной правильной семьи. Это такая глобальная цель, как бы, и иметь как бы хорошую семью вообще, то есть до кончания срока, который меня отпустил Всевышний. Вот. И, а все остальные вещи, как бы, это уже сопутствующие, как добиваться этого и быть трезвым, и радоваться жизни, и иметь хорошую работу, заниматься любимым делом. Вот так сейчас для меня. На этом строится моя жизненная как бы позиция.
Значит, ну это же труднодостижимая цель.
А вы мне покажите, пожалуйста, в Библии хотя бы одно место, где написано «легко спастись». Круг места не найдете нигде. Везде говорится тяжело, сложно, да, но благодатно. Вот вы сказали, главное, чтобы в жизни было, в моей жизни, чтобы было спокойствие, значит, там еще что-то называли много там, да, гармония, да. А вообще как бы называется одним словом это все «мир». Да, в душе должен становиться мир. И тогда, конечно, ну вот вы говорите, что опять же, да, мы опять трогаем проблему семьи. А в чем проблема? Проблема в том, что у нас много наркотиков, или проблема в чем-то другом? То, что нас продают, это все знают. А алкозависимость, представляете, что, да? То есть ты пошел в магазин и купил, проблем нет. А игровая зависимость, да, ты зашел, никаких проблем нет. Да, которые постепенно тоже ведут и к наркозависимости. То есть попадают люди, многие. Сначала вроде чуть-чуть тут попробовал, чуть-чуть. И вот, знаете, есть очень хорошая притча. Летят две мухи. Она другой говорит, смотри, как говорит, смотри-ка, паутинка. А одна другая говорит, слушай, паутинка-то паутинка, ветерок дунет, прилипнем, нас-то съест паучок-то. Она говорит, да перестань, ты что, я такой ас, что меня тут вообще, я чуть ли не между этими паутинками пролететь могу. Она говорит, ну смотри, ну уж нет, я тут лучше на столбе посижу. Ну, одна села, значит, а эта, значит, играла, паук то выбежит, то уйдет, то выбежит, и она ей весела. Ну и тут неожиданно ветер, и она брык, и прилипла. Ну, понятно, паучок вкусно очень пообедал или поужинал, а может быть позавтракать. А о чем это говорит? Не надо баловаться с паутинкой, не надо баловаться... с вином, не надо баловаться с игровой какой-то вещью, не надо, прилипнешь. А вроде чуть-чуть, совсем капелька, то есть он дает, вот, вроде, ну что, я ж только побаловаться, я ж не собираюсь употреблять. Кто из вас сказал, да все, я теперь с этого дня буду колоться каждый день? То... Никто же из вас, мыслишь, такого даже не было, да ведь? Или было?
Было.
Было? Да. То есть ты сразу решил, все, я теперь наркоман.
Я не знаю, я употреблял наркотики. Я не помню вообще свою жизнь с трезвости. Да, я начал курить сигареты в 6 лет. Алкоголь я попробовал в 11 лет. Наркотики, ну, с 13 лет.
Ты так, видишь, по возрастающей пошел, покурил.
Ну да, да.
Попил.
Ну, а потом, да, с 13 у меня алкоголь и наркотики. Все, они как вошли в мою жизнь. Я вообще как бы постоянно их употреблял. У меня не было... перерыва, скажем так, вообще никакого. Я до 19 лет я не употреблял, скажем так, внутривенно наркотики. Да? В 19 лет я начал уже серьезно и конкретно внутривенно я прям употребил и сказал, все, я наркоман, я употребляю наркотики. Я прям это, я знал, что я уже не освобожусь от зависимости.
Но ты когда курить начал наркотики, ты же не думал, что ты будешь колоться?
Да я знал, что к этому приду. У меня просто была одна девочка, да, она сказала, а зачем ты куришь? Говорит, запомни, конопля — это зеленые ворота в героиновый рай. То есть ты, говорит, по-любому от этого не избавишься. Я как бы это знал, мне говорили, да, но я просто не обращал на это внимания. У меня не было, может, подожди, быть, ценности в жизни
если
какой-то.
Если ты не обращал на это внимания, значит, внутри ты все-таки считал, да, меня это не коснется.
Нет, я знал, что меня это коснется. Мне было все равно на себя. У меня не было никакой цели. Я не видел цели вообще в жизни.
То есть нет смысла жизни, да, то есть остается развлечение, эмоции.
Эмоции даже не... Пытаешься ощутить хоть какие-то эмоции. Мне казалось, что я вообще безэмоциональный, холодный человек, и я пытался ощутить хоть какие-то эмоции. Да.
Но по существованию я бы не сказал, что ты без эмоций.
Ну, так-то да. Но я считал, что я без эмоций, понимаете? Я считал. Я вот, допустим...
То есть ты себя как человека это не изучал?
Да.
То есть даже есть вот такой, пожалуйста, путь, что человек уже курит, и он знает, да, я буду потом колоться. Выделяем во время крещения, всегда, когда я крещу, выделяю, что сей есть, то есть этот есть воин Христа Бога нашего. Да? А вот есть люди уже военнопленные, то есть им без разницы, куда их ведут, чего их, что с ними будет. Вот им уже безразлично становится. Вот очень важно, и то, что вы просыпаетесь, и то, что вы проснулись и решили стать воинами за себя, за тех близких, которые рядом с вами, и отвоевывать других ребят, других девчонок. В этом есть и, естественно, подвиг христианства. То есть ваша жизнь должна наполниться смыслом, а смысл – это цель. Да? И когда вы уже меняете сейчас приоритеты в своей жизни, конечно же, у вас жизнь начинает приобретать краски. Да? Солнышко видим. Не зря же говорят, что наркоманы по подвалам ныкаются.
Солнце боятся. Нет, есть такое, правда, прям слепит. С утра выходишь, и тебя слепит.
Безобразие полное, да?
Да.
Здравствуйте, меня зовут Максим, 27 лет. Скажу с точки зрения вот, как бы, престижа страны, как бы ее рейтинга среди супердержав, так сказать, дошел бы, скорее всего, не тот коммунизм, который был в 17-м году, когда разрушались храмы, убивали царские семьи, а, скорее всего, коммунизм послевоенный, когда развитие страны шло семимильными шагами, мы были первыми во всем. Как бы и в сельском хозяйстве, и в космос полетели, и с оружием все четко, рабочие места, заводы, все работало, все в достатке. Да, тогда, может быть, не было демократии, но ее не было, потому что цензуре подвергалось вообще все. Пресса, как бы, печать, телевидение, эстрада, все, даже на улице там особо не поорешь. Демократии не было, но и сейчас демократия мнимая. То, что нам позволяют орать на улице, дальше криков, это не идет. Что бы ты ни делал, правительство зарубит... Любые начинания, если это не угодно, короче. По поводу воспитания детей, то да, абсолютно с ребятами согласен. Детей нужно занимать до 18 лет как минимум. И как бы из двух зол, сидение за компьютером или улица, в этом случае, наверное, безвыходный вариант, придется придумать третий. Полностью занять его личное время. Это спорт, музыка. Что угодно, лишь бы он не сидел, лишь бы он, во-первых, не был на улице, потому что улица – это яма. Я сам, как бы, рос без отца, в 12 лет я все уже, с улицы меня не достать, вот это окружение, и как бы отдалился от матери, пошли секреты сплошные, на любой вопрос было или молчание, или вранье, на контакт я не шел. Поэтому личное, в свободное время детей нужно занимать полностью и как можно дольше. Ну, а касаемо жизненных планов, на первом месте, конечно, стоит мое выздоровление на данный момент. Потом я хочу остаться все-таки при центре, помогать таким же, как я. Хочу на какое-то время съездить домой, в Москву, пообщаться с конкретными людьми, с которыми я употреблял, с ихними родителями, чтобы по возможности выдернуть из этой кабалы одного, двух, трех. Короче, чем больше, тем лучше. И увезти... На реабилитацию в любой из регионов, как бы все равно, лишь бы хотя бы они попробовали. Потому что меня они послушают вероятнее, чем какого-то незнакомого человека, потом волонтера.
Да потому что ты такой же, как и они был.
И вместе с ними все это творилось на протяжении многих лет тем или иным способом.
То есть они должны задаться вопросом, что в нем такого, чего в нас нет?
Абсолютно точно.
А вообще в Москве это проблема?
В Москве это проблема номер один.
Там же
масса всего, чем можно заняться.
Ну, можно. Нынешние дети не знают, как залезть на дерево или на забор. Потому что у них или компьютер, или улица с наркотиками. Так бы не дано. Все. Или на улице хорошая погода, они сидят под подъездом. Потому что они просто не знают, чем себя занять на улице. Вот как сказал Антон, если есть спортивные секции, то это дорого. Собрать ребенка на хоккей колоссальные деньги.
40 тысяч обмундирование стоит китайское.
Я знаю, я просто рос, мы в параллельном классе были хоккеисты, и я знаю, сколько все это стоит.
Еще не факт, если ты даже хороший игрок, если ты не дашь
абсолютно
денег,
верно, абсолютно
не факт,
верно,
что ты будешь дальше расти. Ты так и будешь.
Вот этим все и пропитано. Коррупция и так далее.
Ну а где, когда мы потеряли вот честь-то и совесть? Вот прям в 90-е годы открылось окно в Европу, и все.
Да нет, и все раньше, в 17-м году мы совесть потеряли, на самом деле.
Перестройка, да, просто был контрольный сбор.
Контрольный.
Когда Хрущев к власти пришел, начался развал, мне кажется, конкретно уже. Ну, потихоньку стал развать. Я просто читал книгу, посвященную Берии, посвященную Сталину.
Я читал книгу, да, вот, допустим, я вот на самом деле уважаю Иосифа Виссарионовича, да, вот, как хорошего политика и лидера, да, вот он был для страны, может быть, какой-то культ личности был, да, говорят, приписывают ему, что он расстрелял столько-то человек, а кого он расстрелял? Он расстрелял тех, кто расстреливали в 17-м, да, там приписывают репрессии, Берия приписывают репрессии 39-го года, да, насколько я помню, Ежовские вот эти. На самом деле Берия тогда не был нарком внутренних дел. Ну, вот исторически я просто читал, сопоставлял вот эти факты, а Берия был очень талантливым человеком, на самом деле, оказывается. Вот так вот. И после того, как умер Сталин, да, по идее, преемником должен быть Берия, как талантливый человек. Но этого не произошло. Кто у нас пришел на смену уже? Хрущев. И он начал, он раскрыл якобы культ личности. Коммунизм, вот тогда, когда пришли вот эти жадные люди, стали разваливать. После войны почему так быстро построилось? Да не на одной боязни все строилось, а на вере. На вере человека, кому-то, я вот говорил уже за лидера, да, они нашли себе лидера Сталина, да, они пытались его там. У нас не было тогда религии, да, тогда религию заменила партия, потому что, как говорил дедушка Ленин, религия опиум для народа, да. Они вот это все заместили партией, человек должен во что-то верить. Они заменяли это. Заменили, я не говорю, что они поступили хорошо, да, потому что должна быть свобода веры, да, допустим, вероисповедания.
А почему говорится, что религия – это опиум для народа?
Потому что народ вам втягивается в религию, потому что человеку надо во что-то верить.
Почему именно опиум?
Опиум – это наркотическое вещество, потому что, да, к которому которое, привыкают сильно.
Которое использовалось во время войны.
Как обезболивающее.
Обезболивающее, да, средство, да, опиум. Понимаешь?
Ну, опиумные курильни были, в китайцы вот делали, открывали. Это еще и до революции,
потому,
кстати, было.
Именно религия – это опиум для народа, имеется в виду как раз... То есть они его перевернули, это значение первоначальное. Действительно, религия – это опиум для народа, это обезболивание. Как душа болит, и у вас болит душа, да? А как ее обезболить? Вот, раньше не знали, как вот можно более мирскими словами. Для нас сейчас опиум, о, это наркотики, это страшно. Да, а раньше ногу, чтобы отрезать человеку во время битвы, что делать?
Кололи.
Кололи, потому что это было единственное средство.
Ну да.
Хоть как-то обезболить рану или гниение. Да? Ну и, конечно же, по поводу личности Сталина много говорится, конечно, и есть много противников, конечно же. Конечно, то, что Сталин уничтожил огромное количество церквей, священников. Священников топили.
Я просто сказала о том, что детей нужно учить еще истории. Потому что у меня вот дети спрашивают, я им начинаю рассказывать, но я уже свою интерпретацию, потому что учебник истории никчемный. То есть я им говорю, вы поймите, что Сталин все равно, он продукт этого же времени и вот этих же людей, которые разрушили Россию, он как бы все равно из этой среды. Ну, кто-то из историков недавно приезжал в епархию и сказал, что Ленин – это корень, а Сталин как бы плод. Ну, тут можно сколько угодно спорить, меня попросили даже постараться не упоминать это имя, потому что это вызывает сразу шквал
негодования. Но это же хорошо, вы знаете почему? Значит, и неверующие люди тоже слушают православное радио.
Показывать детям мир, ну, попытаться научить их думать, да?
Конечно.
Потому что разобраться в сплетении.
Вот Андрей Кураев очень хорошо говорит, что научитесь пользоваться литературой и аргументацией. Не смотрите только с одной плоскости, это же действительно неправильно. Вот я взял одну книжку, прочитал, о, я теперь все знаю о нем. И в одну плоскость дуду, а другую плоскость ты брал. А третью ты плоскость брал, а ты смотрел. А сколько осталось, я смотрел, сколько осталось свидетельств письменных с подписями. Это мы говорим о плохой стороне даже того же Сталина, о плохой стороне. Есть хорошие стороны, а есть негативные стороны. Да? Сколько подписей о расстреле духовенства, о изъятии церковного имущества и так далее и тому подобное. Возьмите календарь, православный наш календарь. 38, 37. Сейчас очень хорошо в православном календаре, когда мы поминаем наших новомучеников российских. Вот, и там еще фамилии дописали. Наконец-то вот в этом году начали писать фамилии. То есть можно просмотреть житие этого священника или священномученика, да? Но можно посмотреть и просмотреть. И я вот как всегда обращаю на год. 28, 38. Вот основные года, когда были основные расстреляны священники.
Ну, так уж никак оправдание быть, наверное, не может.
Тут тяжело что-то оправдывать. И не хочу, это не моего ума дело, оправдывать кого-то или кого-то судить. Потому что надо жить в то время и дышать тем временем, быть в тех скорбях, чтобы понимать вообще, что там происходило. Да. Потому мы можем много говорить неправды даже определенные. У нас есть факты, мы говорим о фактах. А то, что там происходило, мы можем додумывать бесконечно. Да, мы можем додумывать бесконечно, фантазировать. Этого делать не стоит. И основываться только действительно на реальных фактах, вот, документах. Да, если у Ленина есть подпись конкретно, чем больше мы изъимем церковного имущества, тем больше уничтожим реактивного духовенства. То есть, если это есть подписано, то оно подписано. То есть, уничтожить духовенство. Все, чтобы отобрать имущество. Все. То есть тут, ну как ты против этого, ну никак не попрешь. Вот телефонограмма, совершенно секретно. А что ж такого совершенно секретного-то? Зачем ты так секретизируешь-то это все? Потому говорить о личности Ленина, о личности Сталина, конечно, мы можем и негативно, и положительно. То есть кто жил при коммунизме, я сам жил при социализме тогда. До коммунизма мы, ребят, не дошли, я вам честно скажу. Вот я слушаю вас, коммунизм. Мы не смогли дойти до коммунизма. Была светлая цель, коммунизм. Но до него мы не дошли. А коммунизм-то что? Когда нет денежных, товарно-денежных отношений. До него мы так и не смогли дойти. Хотя обещал нам Хрущев, что в каком, боюсь соврать, по-моему, в 80-м году, по-моему, да, должен был быть коммунизм у нас. Вот. Ну, не буду перевирать, но тем не менее нам обещали неоднократно, что коммунизм, он уже вот-вот на заре. Потом оказалось, это все утопия. Потому когда применяете слово коммунизм, вы вспоминаете, что не коммунизм, при социализме мы жили, социальное развитие у нас было, да?
Мальчик, вот вы еще сказали, что религия как обезболивающая, я еще бы хотела сказать, что когда узнаешь Христа, приходишь к вере, то это радость настоящая. Потому что при социализме, когда мы учились, я помню, что я прочитала несколько раз брошюру «Как человек из обезьяны превратился в человека», я ходила за папой и ныла. Я не понимаю, я просто помню. Прочитай еще раз, раз не понимаешь. Смотрю, взял там какую-то палку. А дальше что? Как превратился? Не понимаю. И опять я не понимаю. Я прочитала эту брошюру несколько раз. И ощущение бессмысленности жизни, абсолютнейшего какого-то отсутствия смысла, оно к такой тоске вело, что, вот, наверное, поэтому наше поколение в большей степени алкоголизировано было. До наркотиков мы еще не дожили, слава Богу.
Сегодня, смотрите, вот ребята были вот на тренировке ходят, да, к нам вот, и вот они, да, мы увидели, кто, вот да, ребята да, были, да, девушки. Стоят коляска, две девушки, угу. Значит, дети бегают, тут же пиво стоит, прямо на крыльце Дома культуры. Вы понимаете, это не где-то.
Сейчас там страшная проблема пивного.
Да, и тут же курят, понимаете, то есть все радости жизни.
А потом, когда ты приходишь к Богу, и вот тогда ты понимаешь, что это такой суррогат, никчемный,
подделка
вообще
жизни.
Подделка абсолютно.
Или я очень люблю употреблять слово фантик. Вот скрутил там вроде, о, конфетка, да, разворачиваешь — пустота. То есть это фантик, обман. А дьявол переводится — лжец, обманщик. Вот он и крутит нам конфетки вот такие.
Здравствуйте, меня зовут Женя. Хотел бы сказать насчет строя нашего в России. Мне на самом деле все равно, какой строй абсолютно. Главное, чтобы он заботился о детях, ведь все начинается, ну, с детей. Как их воспитать, да, воспитанием занимался нации. Чтобы больше спортивных школ открывало, чтобы они были, ну, может, не бесплатные, но, по крайней мере, по карману, да. Ну, не знаю, чтобы, в общем, людей ну, как не людей, детей, которые хотят кем-то быть, да, которые нормально учатся в школе, вот, чтобы когда у него какие-то сложности наступают в воспитании, да, если родители не могут это дать, вот, то чтобы была, ну, какая-то, не знаю, может быть, школа, там, которая рассказывала бы о христианстве, да, о вере, о том, что с верой, ну, как бы можно многого добиться. Вот я, например, был этого лишен в своем воспитании, учился там до 5 класса на пятерке, вот, а потом, когда родители захотели, ну, там, чего-то большего, не знаю, наверное, просто большего мне дать, вот, они стали работать до 11 вечера, и я после школы оставался один, как бы, ну, сам себе, там, голова, вот, и, по сути, превратился во взрослого ребенка, что... как по программе, в общем, и называется деструктивной семьей. У меня еще папа алкоголик. И, ну, я просто не знал, куда себя деть. И когда вот именно в этот момент, когда человеку сложно и трудно, именно в этот момент к нему приходят разные соблазны. Вот мой соблазн начался с того, что я около метро взял брошюрку одного человека, который был в организации РНЕ, такая была организация, Русское национальное единство, националисты, вот, там, заправлял тогда Баркашов этим всем, вот, и я попал в эту организацию, потому что, ну, у меня не было веры вообще никакой, на самом деле.
Ты тоже из Москвы, да?
Да, я из Москвы. И там была хоть какая-то идея, да, она была, может быть, и плохая, и, может быть, я тогда не понимал, чем я занимаюсь. Вот, но все же это была идея, я был задействован, я чувствовал, что я кому-то нужен, да, что я что-то делаю для страны, для своей, что освобождаю, как бы, Русь, матушку от нечистой силы, как мы тогда говорили. Вот, сейчас я, конечно, понимаю, что это, ну, скверные вообще дела мы делали. Вот, а к чему это все привело? Ну, потом... узналось про эту организацию, да, что это все делалось, опять же, из-за денег. Сейчас культ денег у нас, да, такое время, никуда от этого не денешься. Вот, узналось, что эта организация вообще, как, ну, как финансовая пирамида была в итоге. Идея пропала, вера пропала. Вот, и я остался как бы на улице один, с четким убеждением, что надо бить нерусских людей, но уже без лидеров. То есть, ну, просто остался один, на самом деле, ну, как... покинутый всеми и без веры. Вот. И довольно скоро это все привело к тому, что я начал употреблять сначала алкоголь. Ну, курил я тогда всегда, как, довольно с раннего возраста. Вот. Начал употреблять алкоголь. Ну, и потом все это переросло, как бы там и трава потом понеслась. И потом героин вошел в мою жизнь. Вот. И уже проколовшись 8 лет. За эти 8 лет, кстати, если бы в школе были бы какие-нибудь уроки про православную церковь, про религию, да, про веру, если бы я знал об этом, то, ну, скорее всего этого всего не произошло бы со мной.
Вот Евгений сейчас молодец, он затронул, кстати, вопрос очень больной в нашей области, в нашем городе. И вот, вы знаете, страшное явление, когда дали возможность выбрать между светской этикой и православной культурой, да, где будет говориться о православной культуре, не будет учиться там, как надо молиться, там, как надо крестить, а будет рассказываться просто, чтобы дети знали о православной культуре. Вы знаете, по-моему, вот как раз там сколько выбрали?
Ну, небольшой процент.
2 или 3, что-то, или 5%. Из, я вам скажу больше, даже мои прихожане нашего храма, которые причащают детей, они не подписались под это, потому что пришел некий учитель и говорит: а вы знаете, чего вы будете не как все? Вот большинство же выбрали светскую этику, а чего вы будете отличаться? Где мы вам будем тут педагогов брать? Это да, саботаж, это страшно. Это, и вот правильно Евгений говорит, а вот если бы было бы, почему меня лишили моей культуры?
Вот. Не дали выбор.
Получается. Не дали выбор. И, конечно же, если бы вот он вот, правильно затронул совершенно вопрос. И вот те родители, которые сегодня слушают передачу, они должны понимать, что вы выбрали. Вдумайтесь, что вы выбрали и от чего вы отказались. и какие могут быть последствия? Женя, перебил.
Да, еще я просто к чему вел. Все правильно, батюшка, вы говорите. Но вот в моем, например, случае, да, я вот сейчас пришел к Богу уже, я выздоравливаю 8-й месяц на реабилитации. У меня начался уже второй период ресоциализации, это как бы выход в город, вот, из центра. Постепенное возвращение в социум со своими уже жизненными принципами. Вот, и я вот как бы познал Бога, да, впустил его в себя. И если бы я об этом знал, если бы я мог различать знаки, которые он мне дает, да, если бы я сопоставлял события, которые со мной происходят, с тем, что это мне Господь дает, ну, как бы, как испытания, что ли, жизненные такие, да, а не просто это я вляпался в какую-то очередную передрягу, вот, то я бы быстрее, ну, собой занялся бы. Потому что вот сейчас, анализируя все свое употребление, очень много случаев было, когда меня, ну, Господь просто спасал. Вот это я сейчас понимаю.
Значит, он видел в тебе еще какое-то, да?
Да, конечно.
Зерно, что ты, оно не погибло, оно не погибло.
Если бы я тогда, просто этих моментов было очень много, и они были на ранней стадии употребления. Если бы я узнал этот момент, если бы я понял, что Господь меня предупреждает, что я спасся не из-за того, что там мимо прошел человек, да, поднял меня, я там влипший сидел около забора, мог просто замерзнуть, да. Если бы я понял, что это не человек, ну, как бы это сделал, да, это Господь через этого человека сделал, то, ну, я убежден, что у меня в мозгу бы поменялось бы все. Я бы раньше собой занялся, потому что я, ну, я жалею о потерянном времени.
Самое драгоценное – это время.
Да.
А трудно же, батюшка, не жалеть. Вот, и люди часто от прихожан слышат, что многие жалеют о потерянном времени. Но с другой стороны, возможно, если не пройдешь вот именно конкретно вот этот путь, то, может быть, и не пришел бы туда, куда надо.
Очень важно понять, что время, оно относительно. Если вот он, как он считает, он потерял это время, да, то Господь ему даст еще столько же, для того, чтобы он смог наверстать. Я в этом уверен, на 1000%. Потому что мы очень часто слышим, что вот сколько нам Бог отмерил. Да ничего Бог не меряет. Это человек меряет своими шагами. Он сам меряет свою дорогу к рождению, к новому рождению, в новый мир. Чем больше грехов у человека, тем меньше жизни. Чем больше человек творит добро, тем больше Господь от этого человека ждет. Потому что Господь видит промысел, что этот человек видит промысел и познает его. И вот у них как раз вот в 11 заповеди у вас здесь, да, шагов, 11 шаг, это познать волю Божию. То есть это даже не всякий христианин задумывается, как это познать волю Божию. А чего это такое-то вообще? Воля Божия надо мной. А хочу ли я ее видеть вообще, эту волю Божию? Потому что иногда воля Божия, она не совпадает с моими планами на жизнь. И мы начинаем противиться, да нет, это не про меня сейчас, это сейчас не для меня.
Еще немножко погуляю.
Да, еще надо немножко. Еще, да я же еще молодой, что мне? Мне сейчас пока заморачиваться рано. Это вот я стану постарше, вот тогда уже я займусь постом, там, ну, когда мне будет 60, я буду на пенсии, мне же нечего будет делать. Вот я буду в церковь ходить, буду спасать душу свою. Такое, ну, то есть, такое утопическое совершенно, то есть совершенно бесовская мысль. Вот, и правильно говорит Евгений, что ему выбор-то никто не дал. Человек был сам, ребенок был предоставлен сам себе. И вот он со своей поврежденной волей, естественно, пытался что-то найти, как-то стать кем-то в этой жизни. И я еще раз говорю же, Евгений, тебе о том, что как бы не жалея потерянного времени, вот, потому что Господь тебе даст сверх того.
Дорогие братья и сестры, мы побывали в Центре здоровой молодежи, который открылся недавно в Екатеринбурге, недалеко от Горного Щита. Если вы хотите получить бесплатную консультацию в Центре здоровой молодежи, телефоны 922-186-36-60 и 952-136-33-30. Продолжение нашего разговора слушайте в наших следующих программах. Храни всех Господь!